«Читает свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Аркадий Натанович Стругацкий, Борис Натанович Стругацкий. «Пикник на обочине». Читает Олег Шубин. «Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать». Р.П. Уоррен. Из интервью, которое специальный корреспондент Харманского радио взял у доктора Валентина Пильмана по случаю присуждения последнему Нобелевской премии по физике за 1900 год. Вероятно, вашим первым серьезным открытием, доктор Пильман, следует считать так называемый радиант Пильмана. Полагаю, что нет. Радиант Пильмана — это не первое, не серьезное и, собственно, не открытие. И не совсем мое. Вы, вероятно, шутите, доктор. Радиант Пильмана — понятие, известное каждому школьнику. Это меня не удивляет. Радиант Пильмана и был открыт впервые именно школьником. К сожалению, я не помню, как его звали. Посмотрите у Стетсона в его «Истории посещения». Там все это подробно рассказано. Открыл радиант впервые школьник, опубликовал координаты впервые студент, а назвали радиант почему-то моим именем. Да, с открытиями происходят иногда удивительные вещи. Не могли бы вы объяснить нашим слушателям, доктор Пильман, послушайте, земляк, радиант Пильмана — это совсем простая штука. Представьте себе, что вы раскрутили большой глобус и принялись палить в него из револьвера. Дырки на глобусе лягут на некую плавную кривую. Вся суть того, что вы называете моим первым серьезным открытием, заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-Денеп. Денеп — это альфа-созвездие Лебедя, а точка на небесном своде, из которой, так сказать, стреляли, и называется радиантом Пильмана. Благодарю вас, доктор. Дорогие харманцы, наконец-то нам толком объяснили, что такое радиант Пильмана. Кстати, позавчера исполнилось ровно 13 лет со дня посещения. Доктор Пильман, может быть, вы скажете своим землякам несколько слов по этому поводу? Что именно вас интересует? Имейте в виду, в Харманте меня тогда не было. Тем более интересно узнать, что вы подумали, когда ваш родной город оказался объектом нашествия инопланетной сверхцивилизации. Честно говоря, прежде всего я подумал, что это утка. Трудно было себе представить, что в нашем старом маленьком Харманте может случиться что-нибудь подобное. Восточная Сибирь, Уганда, Южная Атлантика — это еще куда ни шло. Но Хармант... Однако, в конце концов, вам пришлось поверить? В конце концов, да. И что же? Мне вдруг пришло в голову, что Хармант и остальные 5 зон посещения... Впрочем, виноват, тогда было известно только 4. Что все они ложатся на очень гладкую кривую... Я сосчитал координаты радианта и послал их в Nature. И вас нисколько не взволновала судьба родного города? Видите ли, в то время я уже верил в посещение, но я никак не мог заставить себя поверить паническим корреспонденциям о горящих кварталах, о чудовищах, избирательно пожирающих стариков и детей, и о кровопролитных боях между неуязвимыми пришельцами и в высшей степени уязвимыми, но изменно доблестными королевскими танковыми частями. Вы были правы. Помнится, наш брат-информатор тогда много напутал. Однако вернемся к науке. Открытие радианта Пильмана было первым, но, вероятно, не последним вашим вкладом в знания о посещении. Первым и последним. Но вы, без сомнения, внимательно следили все это время за ходом международных исследований в зонах посещения. Да, время от времени я листаю доклады. Вы имеете в виду доклады Международного института внеземных культур? Да. И что же, по вашему мнению, является самым важным открытием за все эти 13 лет? Сам факт посещения. Простите? Сам факт посещения является наиболее важным открытием не только за истекшие 13 лет, но и за все время существования человечества. Не так уж важно, кто были эти пришельцы. Не важно, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно то, что теперь человечество твердо знает — оно не одиноко во Вселенной. Боюсь, что Институту внеземных культур уже никогда больше не повезет сделать более фундаментальные открытия. Это страшно интересно, доктор Пильман, но я, собственно, имел в виду открытие технологического порядка. Открытие, которое могла бы использовать наша земная наука и техника. Ведь целый ряд очень видных ученых полагает, что находки в зонах посещения способны изменить весь ход нашей истории. Ну, я не принадлежу к сторонникам этой точки зрения. А что касается конкретных находок, то что я не специалист. Однако вы уже 2 года являетесь консультантом комиссии ООН по проблемам посещения. Да, но я не имею никакого отношения к изучению внеземных культур. В КОПРОПО я вместе со своими коллегами представляю международную научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением решения ООН относительно интернационализации зон посещения. Грубо говоря, мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в зонах, распоряжался только Международный институт. Разве на эти чудеса посягает еще кто-нибудь? Да. Вы, вероятно, имеете в виду сталкеров? Я не знаю, что это такое. Так у нас в Хармонте называют отчаянных парней, которые на свой страх и риск проникают в зону и тащат оттуда все, что им удается найти. Это настоящая новая профессия. Понимаю. Нет, это вне нашей компетенции. Еще бы, этим занимается полиция. Но было бы интересно узнать, что именно входит в вашу компетенцию, доктор Пильман. Имеет место постоянная утечка материалов из зон посещения в руки безответственных лиц и организаций. Мы занимаемся результатами этой утечки. Нельзя ли чуточку поконкретнее, доктор? Давайте лучше поговорим об искусстве. Неужели слушатели не интересует мое мнение о несравненной Гваде Мюллер? О, разумеется. Но я хотел бы сначала покончить с наукой. Вас, как ученого, не тянет самому заняться инопланетными чудесами? Как вам сказать? Пожалуй. Значит, можно надеяться, что хармонцы в один прекрасный день увидят своего знаменитого земляка на улицах родного города? Не исключено. Глава 1. Редрик Шухарт, 23 года, холост. Лаборант Хармонтского филиала Международного института внеземных культур. Накануне стоим это мы с ним в хранилище. Уже вечером. Остается только спецовки сбросить, и можно закатиться в борщ, принять в организм капельку-другую крепкого. Я стою просто так, стену подпираю. Свою отработал и уже держу на готове сигаретку. Курить хочется дико. 2 часа не курил. А он все возится со своим добром. Один сейф загрузил, запер и опечатал. Теперь другой загружает. Берет с транспортера пустышки, каждую со всех сторон осматривает. Она тяжелая, сволочь. 6,5 кило, между прочим. И с кряхтением аккуратненько выдворяет на полку. Сколько уже времени он с этими пустышками бьется, и, по-моему, без всякой пользы для человечества. На его месте я давным-давно бы уже плюнул и чем-нибудь другим занялся за те же деньги. Хотя, с другой стороны, если подумать, пустышка действительно штука загадочная и какая-то невразумительная, что ли. Сколько я их на себе перетаскал, а все равно, каждый раз, как увижу, не могу, поражаюсь. Всего-то в ней 2 медных диска с чайной блюдца, 5 мм толщиной, и расстояние между дисками 400 мм. И кроме этого расстояния ничего между ними нет. То есть совсем ничего, пусто. Можно туда просунуть руку. Можно и голову, если ты совсем обалдел от изумления. Пустота и пустота. Один воздух. И при всем при том, что-то между ними, конечно, есть. Сила какая-то, как я это понимаю. Потому что ни прижать их, эти диски, друг к другу, ни растащить их никому еще не удавалось. Нет, ребята, тяжело эту штуку описать, если кто не видел. Очень уж она проста на вид, особенно когда приглядишься и поверишь, наконец, своим глазам. Это все равно, что стакан кому-нибудь описывать. Или, не дай бог, рюмку. Только пальцами шевелишь и чертыхаешься от полного бессилия. Ладно, будем считать, что вы все поняли. А если кто не понял, возьмите институтские доклады. Там в любом выпуске статьи про эти пустышки с фотографиями. В общем, Кирилл бьется с этими пустышками уже почти год. Я у него с самого начала, но до сих пор не понимаю толком, чего он от них добивается. Да, честно говоря, и понять особенно не стремлюсь. Пусть он сначала сам поймет, сам разберется. Вот тогда я его, может быть, послушаю. А пока мне ясно одно. Надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь пустышку раскурочить, кислотами ее протравить, под прессом расплющить, расплавить в печи. И вот тогда станет ему все понятно. Будет ему честь и хвала. И вся мировая наука аж содрогнется от удовольствия. Но покуда, как я понимаю, до этого еще очень далеко. Ничего он покуда не добился, замучился только в конец. Серый какой-то стал, молчаливый, и глаза у него сделались, как у больного пса, даже слезятся. Будь на его месте кто еще, напоил бы я его в дым, свел бы к хорошей девке, чтобы расшевелила, а на утро бы снова напоил и снова к девке, к другой. И был бы он у меня через неделю как новенький. Уши торчком, хвост пистолетом. Только вот Кириллу это лекарство не подходит. Не стоит и предлагать. Не та порода. Стоим, значит, мы с ним в хранилище. Смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза запали. И жалко мне его стало, сам не знаю как. И тогда я решился. То есть даже не сам я решился, а словно меня кто-то за язык потянул. «Слушай», — говорю, — «Кирилл». А он как раз стоит, держит на весу последнюю пустышку и с таким видом, словно так бы в нее и влез. «Слушай», — говорю, — «Кирилл, а если бы у тебя была полная пустышка, а?» «Полная пустышка?» — переспрашивает он и брови сдвигает, будто я с ним по-тарабарски заговорил. «Ну да», — говорю, — «это твоя гидромагнитная ловушка, как ее, объект 77Б, только с дерьмом каким-нибудь внутри, синеньким». Вижу, начало до него доходить. Поднял он на меня глаза, прищурился, и появился у него там за собачьей слезой какой-то проблеск разума, как он сам обожает выражаться. «Постой», — говорит, — «полная? Вот такая же штука, только полная?» «Ну да». «Где?» Все, вылечился мой Кирилл. Уши торчком, хвост пистолетом. «Пойдем», — говорю, — «покурим». Он живо сунул пустышку в сейф, прихлопнул дверцу, запер на 3,5 оборота, и пошли мы с ним обратно в лабораторию. За пустую пустышку Эрнест дает 400 монет наличными, а за полную я бы из него, сукина сына, всю его поганую кровь выпил. Ну, хотите верьте, хотите нет, а я об этом даже не подумал, потому что Кирилл у меня ну просто ожил. Снова стал как струна, аж звенит весь. И по лестнице скачет, через 4 ступеньки. Закурить человеку не дает. В общем, все я ему рассказал. И какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашел этот гараж, пальцем его прижал, посмотрел на меня и, ясное дело, сразу все про меня понял. Да и чего здесь было не понять. «Ай да ты», — говорит он, а сам улыбается. «Ну что же, надо идти. Давай прямо завтра утром. В 9 я закажу пропуска и галошу, а в 10, благословясь, выйдем. Давай?» «Давай», — говорю. «А кто третий?» «А зачем нам третий?» «Эй, нет», — говорю. «Это тебе не пикник с девочками. А если что-нибудь с тобой случится?» «Зона», — говорю. «Порядок должен быть». Он слегка усмехнулся, пожал плечами. «Как хочешь. Тебе виднее». «Еще бы не виднее». «Конечно, это он свеликодушничал. Для меня старался. Третий лишний, сбегаем вдвоем, и все будет шито-крыто. Никто про тебя не догадается». «Да только я знаю, институтские вдвоем в зону не ходят. У них такой порядок. Двое дело делают, а третий смотрит. И когда его потом спросят, расскажет». «Лично я взял бы Остина», — говорит Кирилл. «Но ты его, наверное, не захочешь. Или ничего?» «Нет», — говорю, — «только не Остина. Остина ты в другой раз возьмешь». Остин парень неплохой. Смелость и трусость у него в нужной пропорции. Но он, по-моему, уже отмеченный. Кириллу этого не объяснишь, но я-то вижу. Вообразил человека себе, будто зону знает и понимает до конца. Значит, скоро грабанется. И, пожалуйста, только без меня. «Ну хорошо», — говорит Кирилл, — «а Тендер?» «Тендер — это его второй лаборант». «Ничего, мужик, спокойный». «Староват», — говорю я, — «и дети у него». «Ничего, он в зоне уже бывал». «Ладно», — говорю, — «пусть будет Тендер». В общем, он остался сидеть над картой, а я поскакал прямиком в борщ, потому что жрать хотелось не в моготу, и в глотке пересохло. Ладно, являюсь я утром, как всегда, к 9, предъявляю пропуск, а в проходной дежурит этот долдоватый сержант, которого я в прошлом году отметелил, когда он по пьяному делу стал приставать к Гуте. «Здорово», — он мне говорит. «Тебя, — говорит, — рыжий, по всему институту ищут». Тут я его так вежливенько прерываю. «Я тебе не рыжий, — говорю. Ты мне в приятели не набивайся, шведская оглобля». «Господи, рыжий, — говорит он в изумлении, — да тебя же все так зовут». А я перед зоной взвинченный, да еще и трезвый вдобавок, взял я его за портупею и во всех подробностях выдал, кто он такой есть и почему от своей родительницы произошел. Он плюнул, вернул мне пропуск и уже без всяких этих нежностей. «Редрик Шухарт», — говорит, — «вам приказано немедленно явиться к уполномоченному отделу безопасности капитану Херцогу». «Вот то-то», — говорю я, — «это другое дело. Учись, сержант, в лейтенанты выбьешься». А сам думаю, это что еще за новости? Какого это для понадобился я капитану Херцогу в служебное время? Ладно, иду являться. У него кабинет на третьем этаже. Хороший кабинет, и решетки там на окнах, как в полиции. Сам Вилли сидит за своим столом, сипит своей трубкой и разводит писанину на машинке. А в углу копается в железном шкафу какой-то сержантик. Новый какой-то, не знаю я его. У нас в институте этих сержантов больше, чем в дивизии. Да все такие дородные, румяные, кровь с молоком. Им в зону ходить не надо, и на мировые проблемы им наплевать. «Здравствуйте», — говорю я, — «вызывали?» Вилли смотрит на меня, как на пустое место, отодвигает машинку, кладет перед собой толстенную папку и принимается ее листать. «Редрик Шухарт», — говорит. «Он самый», — отвечаю, а самому смешно, сил нет. Нервное такое хихиканье подмывает. «Сколько времени работаете в институте?» 2 года, третий. «Состав семьи?» 1, я говорю, сирота». Тогда он поворачивается к своему сержантику и строго ему приказывает. «Сержант Луммер, ступайте в архив и принесите дело номер 150». Сержантик козырнул и смылся. А Вилли захлопнул папку и сумрачно так спрашивает. «Опять за старое взялся?» «За какое такое старое?» «Сам не знаешь, за какое. Опять на тебя материал пришел». «Так, думаю. И откуда материал?» Он нахмурился и стал в раздражении колотить своей трубкой по пепельнице. «Это тебя не касается», — говорит. «Я тебя по старой дружбе предупреждаю. Брось это дело. Брось навсегда. Ведь во второй раз сцапают, 6 месяцами не отделаешься. А из института тебя вышибут немедленно. И навсегда. Понимаешь?» «Понимаю», — говорю. «Это я понимаю. Не понимаю только, какая же эта сволочь на меня настучала». Но он уже опять смотрит на меня оловянными глазами, сипит пустой трубкой и, зная себе, листает папку. «Это значит, вернулся сержант Луммер с делом номер 150». «Спасибо, Шухарт», — говорит капитан Вилли Херцог по прозвищу Боров. «Это все, что я хотел выяснить. Вы свободны». Ну, я зашел в раздевалку, натянул спецовочку, закурил, а сам все время думаю, откуда же это звон идет? Ежели из института, то ведь это все вранье. Никто здесь про меня ничего не знает и знать не может. А если телегу из полиции прислали? Опять-таки, что они там могут знать, кроме моих старых дел? Может, стервятник попался? Это сволочь, чтобы себя выгородить, кого хочешь утопит. Но ведь и стервятник обо мне теперь ничего не знает. Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать. Последний раз ночью я в зону ходил 3 месяца назад. Хабар почти весь уже сбыл и деньги почти все растратил. С поличным не поймали, а теперь черт ты меня возьмешь. Я скользкий. Но тут, когда я уже поднимался по лестнице, меня вдруг осенило. Да так осенило, что я вернулся в раздевалку, сел и снова закурил. Получалось, что в зону-то мне идти сегодня нельзя. И завтра нельзя. И послезавтра. Получалось, что я опять у этих легавых жаб на заметке. Не забыли они меня. А если и забыли, то им кто-то напомнил. И теперь уже не важно, кто именно. Никакой же сталкер, если он совсем не свихнулся, на пушечный выстрел к зоне не подойдет, когда знает, что за ним следят. Мне сейчас в самый темный угол залезть надо. Какая, мол, зона? Я туда, мол, и по пропускам-то не хожу который месяц. Что вы, понимаешь, привязались к честному лаборанту? Обдумал я все это и вроде бы даже облегчение почувствовал, что в зону мне сегодня идти не надо. Только как это все поделикатнее сообщить Кириллу? Я ему сказал прямо. В зону не иду. Какие будут распоряжения? Сначала он, конечно, вылупил на меня глаза. Потом, видно, что-то сообразил. Взял меня за локоть, отвел к себе в кабинетик, усадил за свой столик, а сам примостился рядом на подоконнике. Закурили. Молчим. Потом он осторожно так меня спрашивает. «Что-нибудь случилось, Ред?» «Ну что я ему скажу?» «Нет, — говорю, — ничего не случилось. Вчера вот в покер 20 монет продул. Здорово этот Нуна наиграет, шельма». «Подожди, — говорит он, — ты что, раздумал?» Тут я даже закряхтел от натуги. «Нельзя мне», — говорю ему сквозь зубы. «Нельзя мне, понимаешь? Меня сейчас Херцог к себе вызывал». Он обмяк. Опять у него несчастный вид сделался, и опять у него глаза стали, как у больного пуделя. Передохнул он и так судорожно, закурил новую сигарету от окурка старой и тихо говорит. «Можешь мне поверить, Ред, я никому ни слова не сказал». «Брось, — говорю, — разве о тебе речь? Я даже тендеру еще ничего не сказал. Пропуск на него выписал, а самого даже не спросил, пойдет он или нет». Я молчу, курю. Смех и грех. Ничего человек не понимает. «А что тебе Херцог сказал?» «Да ничего особенного, — говорю. Настучал кто-то на меня, вот и все». Посмотрел он на меня как-то странно, соскочил с подоконника и стал ходить по своему кабинетику взад-вперед. Он по кабинетику бегает, а я сижу, дым пускаю и помалкиваю. Жалко мне его, конечно, и обидно, что так по-дурацки получилось. Вылечил, называется, человека от меланхолии. А кто виноват? Сам я и виноват. Поманил дитятю пряником, а пряник-то в заначке, а заначку сердитый дядя стерегут. Тут он перестает бегать, останавливается около меня и, глядя куда-то в бок, неловко спрашивает. «Слушай, Ред, а сколько она может стоить, полная пустышка?» Я сначала его не понял. Подумал сначала, что он ее еще где-нибудь купить рассчитывает. Да только где ее такую купишь? Может быть, она всего одна такая на свете. Да и денег у него на это не хватило бы. Откуда у него деньги? У иностранного специалиста, да еще русского. А потом меня словно обожгло. Что же это он, поганец, думает? Я из-за зелененьких эту бодягу развел? Ах ты, думаю, стервец, да за кого же ты меня принимаешь? Я уже рот раскрыл, чтобы обложить его в бога, в сердце, в печень, и осекся. Потому что действительно, а за кого ему меня еще принимать? Сталкер, он сталкер и есть. Ему бы только зелененьких побольше. Он за зелененькие жизнью торгует. Вот и получилось, что вчера я, значит, удочку забросил, а сегодня приманку вожу, цену набиваю. У меня даже язык отнялся от таких мыслей. А он на меня смотрит пристально, глаз не сводит, и в глазах его я вижу не презрение даже, а понимание, что ли. И тогда я спокойно ему объяснил. К гаражу, говорю, еще никто никогда с пропуском не ходил. Туда еще трасса не провешена, ты это знаешь. Теперь возвращаемся мы назад. И твой тендер начинает хвастаться, как махнули мы прямо к гаражу, взяли что надо и сразу обратно. Словно бы на склад сходили. И каждому будет ясно, говорю, что заранее мы знали, зачем идем. А это значит, что кто-то нас навел. А уж кто из нас троих навел, здесь комментариев не нужно. Понимаешь, чем это для меня пахнет? Кончил я свою речь, смотрим мы друг другу в глаза и молчим. Потом он вдруг хлопнул ладонью о ладонь, руки потер и бодрячком этаким объявляет. «Ну что ж, нет так нет. Я тебя понимаю, Ред, я осуждать не могу. Пойду сам. Авось обойдется. Не в первый раз». Расстелил он на подоконнике карту, уперся руками, сгорбился над ней, и вся его бодрость прямо-таки на глазах испарилась. Слышу, бормочет. 120 метров. Даже 122. И что там еще в самом гараже?» «Нет, не возьму я тендера». «Как ты думаешь, Ред, может, не стоит тендера брать? Все-таки у него двое детей». «Одного тебя не выпустят», — говорю я. «Ничего, выпустят», — бормочет он. «У меня все сержанты знакомые. И лейтенанты». «Не нравятся мне эти грузовики. 13 лет под открытым небом стоят, а все как новенькие. В 20 шагах бензовоз, ржавый как решето, а они будто только что с конвейера. Ох уж эта зона». Поднял он голову от карты и уставился в окно. И я тоже уставился в окно. Стекла в наших окнах толстые, свинцовые. А за стеклами — зона, матушка. Вот она, рукой подать. Вся как на ладони с 13-го этажа. Так вот посмотришь на нее. Земля как земля. Солнце на нее, как на всю остальную землю, светит. И ничего вроде бы на ней не изменилось. Все вроде бы как 13 лет назад. Папаша-покойник посмотрел бы и ничего бы особенного не заметил. Разве что спросил бы, чего это завод не дымит? Забастовка, что ли? Желтая порода конусами, кауперы на солнышке отсвечивают. Рельсы, рельсы, рельсы. На рельсах паровозик с платформами. Индустриальный пейзаж, одним словом. Только людей нет. Ни живых, ни мертвых. Вон и гараж виден. Длинная серая кишка, ворота нараспашку, а на асфальтовой площадке грузовики стоят. 13 лет стоят, и ничего им не делается. Это он правильно насчет грузовиков отметил. Соображает. Упаси бог между двумя машинами сунуться. Их надо стороной обходить. Там одна трещина есть в асфальте, если только с тех пор колючка не заросла. 122 метра. Это откуда же он считает? А, наверное, это он от крайней вешки считает. Правильно, оттуда больше и не будет. Все-таки продвигаются очкарики помаленьку. Смотри, до самого отвала дорогу провесили. Да так ловко провесили. Вон она, та канавка, где слизняк грабанулся. Всего в 2 метрах от ихней дороги. А ведь говорил маслатый слизняку: «Держись, дурак, от канав подальше, а то ведь и хранить нечего будет». Как в воду глядел. Нечего хранить. Зона ведь так. С хабаром вернулся. Чудо. Живой вернулся. Удача. Патрульное поле. Везение. А все остальное — судьба. Тут я посмотрел на Кирилла и вижу, он за мной искоса наблюдает. И лицо у него такое, что я в этот момент снова все перерешил. Ну их, думаю, всех к черту. Что они, в конце концов, жабы сделать могут? Он бы мог вообще ничего не говорить. Но он сказал. «Лаборант Шухарт», — говорит, — «из официальных, подчеркиваю, из официальных источников я получил сведения, что осмотр гаража может привести большую пользу науке. Есть предложение осмотреть гараж. Премиальные гарантирую». А сам улыбается, что твоя майская роза. «Из каких же это официальных источников?» — спрашиваю я. И тоже ему улыбаюсь, как дурак. «Это конфиденциальные источники», — отвечает он. «Но вам я могу сообщить». Тут он перестал улыбаться и насупился. «Скажем, от доктора Дугласа». «А, — говорю, — от доктора Дугласа? От какого же это Дугласа?» «От Сэма Дугласа», — говорит он сухо. «Он погиб в прошлом году». У меня мурашки по коже пошли. «Так и так тебя. Кто же перед выходом говорит о таких вещах? Хоть колым очкариком на голове тиши. Ничего не соображают». Ткнул я окурок в пепельницу и говорю. «Ладно, где твой тендер? Долго мы его еще ждать будем?» Словом, больше мы на эту тему не говорили. Кирилл позвонил в ППС, заказал летучую галошу, а я взял карту и посмотрел, что у них там нарисовано. Ничего себе нарисован, в норме. Фотографическим путем, сверху и с большим увеличением. Даже рубчики видны на покрышке, которая валяется у ворот гаража. Нашему бы брату-сталкеру такую карту. А, впрочем, черт от нее толку ночью-то, когда задницу звездам показываешь и собственных рук не видно. А тут и тендер заявился. Красный запыхался, дочка у него заболела, за доктором бегал, извиняется за опоздание. Ну, мы ему и поднесли подарочек. В зону идти. Сперва он даже запыхиваться забыл, сердяга. «Как так в зону?» — говорит. «Почему я?» Однако, услыхав про двойные премиальные и про то, что Ред Шухарт тоже идет, оправился и задышал снова. В общем, спустились мы в будуар. Кирилл смотался за пропусками. Предъявили мы их еще одному сержанту, и выдал нам этот сержант по спецкостюму. Вот это полезная вещь. Перекрасить бы его из красного в какой-нибудь подходящий цвет, любой сталкер за такой костюм 500 монет отвалит, глазом не моргнет. Я уже давно поклялся, что изловчусь как-нибудь и сопру один обязательно. На первый взгляд ничего особенного. Костюм такой вроде водолазного и шлем как у водолаза, с большим окном впереди. Даже не вроде водолазного, а скорее как у летчика-реактивщика или, скажем, у космонавта. Легкий, удобный, нигде не жмет. И от жары в нем не потеешь. В таком костюмчике и в огонь можно, и газ через него никакой не проникает. Пуля, говорят, и то не берет. Ну, конечно, и огонь, и иприт какой-нибудь, и пуля. Это все земное, человеческое. В зоне ничего этого нет. В зоне не этого надо опасаться. В общем, что там говорить. И в спецкостюмах тоже мрут, как миленькие. Другое дело, что без них мерли бы, может быть, еще больше. От жгучего пуха, например, эти костюмы на 100% спасают. Или от плевков чертовой капусты. Ладно, натянули мы спецкостюмы, пересыпал я гайки из мешочка в набедренный карман, и побрели мы через весь институтский двор к выходу в зону. Так здесь у них это заведено, чтобы все видели. Вот, мол, идут герои науки живот свой класть на алтарь во имя человечества, знания и Святого Духа. Аминь. И точно. Во все окна, аж до 15-го этажа, хайло сочувствующие повыставлялись. Только что платочками не машут, и оркестра нет. «Шире шаг», — говорю я тендеру. «Брюхо подбери, слабосильная команда. Благодарное человечество тебя не забудет». Посмотрел он на меня, и вижу я, что ему не до шуток. И правильно, какие уж тут шутки. Но когда в зону выходишь, то уж одно из двух. Либо плачь, либо шути. А я сроду не плакал. Посмотрел я на Кирилла. Ничего держится, только губами шевелит, вроде молится. «Молишься?» — спрашиваю. «Молись», — говорю, «молись. Дальше в зону, ближе к небу». «Что?» — спрашивает он. «Молись!» — кричу. «Сталкеров в рай без очереди пропускают». Он вдруг улыбнулся и похлопал меня ладонью по спине. «Не бойся, мол, со мной не пропадешь. А если и пропадешь, то умираем, мол, один раз». Нет, смешной он парень, ей-богу. Сдали мы пропуска последнему сержанту. На этот раз в порядке исключения. Это лейтенант оказался. Я его знаю. У него папаша кладбищенскими оградами в Рексополе торгует. А летучие галоши уже тут как тут. Подогнали ее ребята из ППС и поставили у самой проходной. Все уже тут как тут. И скорая помощь, и пожарники, и наша доблестная гвардия, бесстрашные спасатели. Куча отъевшихся бездельников со своим вертолетом. Глаза мои на них не глядели. Поднялись мы на галошу. Кирилл встал за управление и говорит мне: «Ну, Ред, командуй». Я без всякой торопливости приспустил молнию на груди, достал из-за пазухи флягу, хлебнул как следует, крышечку завинтил и сунул флягу обратно за пазуху. Не могу без этого. Который раз в зону иду, а без этого — нет, не могу. Они оба на меня смотрят и ждут. «Так», — говорю, — «вам не предлагаю, потому что иду с вами впервые и не знаю, как на вас действует спиртное. Порядок у нас будет такой. Все, что я сказал, выполнять мигом и беспрекословно. Если кто замешкается или там начнет вопросы задавать, буду бить, почему попало, извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе, господин тендер, прикажу, на руки встань и иди. И в тот же момент ты, господин тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнять, что тебе сказано. А не выполнишь, дочку свою больную, может, и не увидишь больше. Понятно? Ну, уж я позабочусь, чтобы ты увидел». «Ты, Рад, главное, приказать не забудь», — сипит тендер. А сам весь красный, уже потеет и губами шлепает. «Уж я на зубах пойду, не то что на руках. Не новичок». «Вы для меня оба новички», — говорю. «А уж приказать я не забуду, будь покоен. Кстати, ты галошу водить умеешь?» «Умеет», — говорит Кирилл, — «хорошо водит». «Хорошо так хорошо», — говорю. «Тогда с Богом». «Опустить забрало». «Малый вперед по вешкам, высота 3 метра. У 27-й вешки остановка». Кирилл поднял галошу на 3 метра и дал малый вперед. А я незаметно повернул голову и тихонько дунул через левое плечо. Смотрю, гвардейцы-спасатели в свой вертолет полезли. Пожарники встали от почтительности. Лейтенант в дверях проходной «Честь нам, дурак, отдает». А над всеми над ними здоровенный плакат, уже выцветший. «Добро пожаловать, господа пришельцы!» Тендер нацелился было им всем ручкой сделать, но я ему так в бок двинул, что у него сразу эти церемонии из головы вылетели. «Я тебе покажу прощаться. Ты у меня попрощаешься, морда твоя толстозадая». Поплыли. Справа у нас был институт, слева — чумной квартал. А мы шли от вешки к вешке по самой середине улицы. Ох, давно же по этой улице никто не ходил и не ездил. Асфальт весь потрескался, трещины поросли травой, но это еще была наша трава, человеческая. А вот на тротуаре по левую руку росла уже черная колючка. И по этой колючке было видно, как четко зона себя обозначает. Черные заросли у самой мостовой словно косой срезала. Нет, пришельцы эти все-таки приличные ребята были. Нагадили, конечно, много. Но сами же своему дерьму обозначили ясную границу. Ведь даже жгучий пух на нашу сторону из зоны не-не, хотя, казалось бы, его ветром как попало мотает. Дома в чумном квартале облупленные, мертвые. Однако стекла в окнах почти везде целы. Грязные только, и потому как бы слепые. А вот ночью, когда проползаешь мимо, очень хорошо видно, как внутри там светится, словно спирт горит, язычками такими, голубоватыми. Это ведьмин студень из подвалов дышит. А вообще, так вот посмотришь, квартал как квартал, дома как дома. Ремонта, конечно, требует, но ничего особенного в них нет. Людей только не видно. Вот в этом кирпичном доме, между прочим, жил наш учитель арифметики по прозвищу Запятая. Зануда он был и неудачник. Вторая жена у него ушла перед самым посещением, а у дочки бельмо на глазу было. Так мы ее, помню, до слез задразнивали. Когда паника началась, он со всеми прочими из этого квартала в одном белье до самого моста бежал. Все 6 километров без передышки. Потом долго чумкой болел. Кожа с него слезла, ногти. Потом все, кто в этом квартале жил, чумкой переболели. Поэтому-то квартал и называется чумным. Некоторые померли, но главным образом старики. Да и то не все. Я, например, думаю, что они не от чумки померли, а от страху. Страшно было очень. А вот в тех 3 кварталах люди слепли. Теперь эти кварталы так и называются. Первый слепой, второй слепой. Не до конца слепли, а так, вроде куриной слепоты. Между прочим, рассказывают, что ослепли они будто бы не от вспышки какой-нибудь там, хотя вспышки, говорят, тоже были, а ослепли они от сильного грохота. Загремело, говорят, с такой силой, что сразу ослепли. Доктора им: «Да не может этого быть, вспомните хорошенько». Нет, стоят на своем, сильнейший гром, от которого и ослепли. И при этом никто, кроме них, грома не слыхал. Да, будто здесь ничего не случилось. Вон киоск стоит стеклянный, целехонек, детская коляска в воротах, даже бельишко в ней вроде бы чистое.